Добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанция «Томский Благовест» 100.9 FM. В студии Дмитрий Волынцев. Сегодня мы еще одну передачу записываем из цикла «Исторические хроники» с Юрием Степановым. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте. Герцог и Шут Гороховый.
Ну,
и причем это все один человек.
Да, все три человека в одном лице. Ну, хотя бы фамилию-то его нам обозначите, хотя бы к концу передачи.
Да я даже, в общем-то, сейчас уже сказал и имя, и фамилию.
Да?
Вот в этом названии, да. Только звали его не философ, а философ.
Философ.
И фамилия у него была Горохов.
А, я вспомнил, вы нам обещали. Да, вы обещали нам про него рассказать. Отлично. Я думаю, что наши слушатели, которые внимательно следят за циклом наших передач, за вашим творчеством, Юрий, я думаю, что они поймут, о ком идет речь, но давайте остальным всем рассказывать, кто же такой был философ Горохов.
Да, давайте о философии и о тех, кто жил рядом с ним в то время. А, в общем-то, его-то деятельность затронула, в общем-то, население всего нашего города.
Вот так даже.
Да. Ну, а давайте по порядку. Вообще, удивительная личность. Родился он в Енисейске. Это даже где-то самый конец 18 века.
Это Красноярский. Тогда это,
наверное, тогда губерния была, да? Енисейская губерния.
Енисейская губерния.
Вот. И, в принципе, не получил, ну, как тогда писали современники, то есть никакого общего или специального образования он не получил.
Но неграмотный был.
Нет, я думаю, что он был грамотный, иначе бы он не смог работать вот тем, кем я сейчас скажу, да, но я думаю, что просто вот именно минимальная грамотность была, конечно, умел писать, но вот какого-то такого прям планомерного образования он не получил. Ну и вот он устраивается, представляете, он прошел какой путь, да, вот давайте сразу обозначим, чтобы было понятно. То есть он там в Енисейске устраивается канцеляристом уездного суда.
Ну, там, ну самый... это как секретарь сейчас.
Это даже не секретарь, то есть тогда была должность секретарь, но это уже была, это уже шли вот эти табели о рангах. А канцелярист это вообще самая нижняя сошка.
Ну, а что он делал, канцелярист? Он просто писал или
что? Я думаю, писарь, да.
Ну, при этом, да, получается, что образование не получил, но какие-то вот минимальные навыки у него были, чтобы, по крайней мере, писарем устроиться.
Грамотность была, да, писать умел, да. Вот я и к тому и говорю, что говорили современники, да,
что о нем, что вот,
они не говорили неграмотно, он не получил общего и специального образования.
Угу.
Вот. Ну, то есть, вот смотрите, канцелярист – самая нижайшая ступень уездного суда, затем он дослужился до губернского прокурора.
Ничего себе.
Да. А потом умер в нищете.
Вот так.
Вот такая жизнь.
Ну,
давайте поговорим.
Давайте.
Как же все это у него получилось? Ну, действительно, сначала вот он канцелярист, потом у него...
А родился он когда, еще раз вы говорите?
Это был... 1796 году.
То есть конец самый конец 18 века.
Да. Вот. И, ну, вот нам нужно сказать, что обладал он, конечно, действительно даром, во-первых, убеждения, отличался умом, энергией, ловкостью и работоспособностью. То есть это вот отмечали все современники, то есть этого у него было не отнять. Поэтому вот своим умом, ловкостью и работоспособностью он действительно начал добиваться успехов по карьерной лестнице на различных вот таких вот чиновничьих должностях. То есть пошел от канцеляриста выше, выше и выше. И представляете, в 37 лет он становится губернским прокурором.
А вот писарем он пришел когда работать, его канцеляристом?
Ну, вот тут точно не скажу.
Ну, сколько вот карьерный рост у него вот этот занял такой серьезный?
История умалчивает. Хотя, конечно, надо порыться, поискать. Не готов ответить. Ну, я думаю, что довольно, в принципе, такой небольшой промежуток времени. То есть, все равно для такой должности крупной, да, то есть, представляете, губернский прокурор нашей огромной Томской губернии. То есть, это, ну, вот этот наш столичный Томск, да, и он здесь обладает вот такой полнотой власти, губерния, да, под его началом. Причем, что, опять же, интересно, да, то есть он действительно, вот когда он сначала пришел на эту должность, раскрывал действительно, ну, он же был государственным обвинителем, да, то есть, а в то время прокуроры еще и расследовали, в общем-то, дела.
То есть, функции следствия выполняли.
Да, и поэтому он действительно раскрывает не одну хорошо организованную такую организацию фальшивомонетчиков, нашел там очень запутанное дело по убийству, нашел концы, значит, очень выгодно, например, с экономией для казны строит в Каинске, помним, да, Каинск – это тоже Томская губерния, Куйбышев нынешний. Помните, мы не так давно разговаривали про Великий Сибирский тракт, да? И что на этом тракте возводили этапы. Когда вот арестантов вели.
В Каинске как раз был один из них.
Этапы, да? Полуэтапы. И вот он там целую сеть этих этапов отстраивает в Каинске, причем очень успешно и еще и с большой экономией, как было сказано, для казны против сметного назначения.
А подождите, это они строились за государственный счет?
Да, конечно,
вещи,
да.
Ну, и содержались полностью за государственный счет.
Да, конечно. Но это же пенитенциарная система, да, то есть наказание. Вот, так вот, представляете, действительно такой вот успешный человек. Но в то же время, видно, очень вот в нем пылала эта жажда, во-первых, обогащения, да, все-таки действительно, возможно, это бедное детство как бы сказывалось. Ну и, во-вторых, человек он был очень такой экстравагантный.
Авантюрный.
Авантюрный, да, любящий пускать пыль в глаза. И вот дальше это все как раз и сказалось на его дальнейшей жизни, карьере. А дальше что происходит? Он женится на дочери Филимонова, нашего купца и золотопромышленника. Ну, здесь можно тоже немножко остановиться на Филимонове, представляете, вот как все было завязано, да, в городе, как интересно все пересекалось. Вообще, и мы тоже разговаривали как-то про нашу золотую лихорадку, да. Так вот, золотая лихорадка в городе-то пошла, на самом деле, и вообще в стране, то есть, на самом же деле, золото в России не добывали. Первое золото нашли как раз вот здесь, в Сибири. И нашли это первое золото, там их было два брата и дядя Поповы. То есть, получается, Федот и Степан были братья, у них был дядя Андрей Попов. Они были, ну, мы про это тоже, по-моему, говорили, винными откупщиками на Урале. Слух прошел, что в Сибири здесь один тут беглый каторжник или старовер находит какое-то золотишко, да, и вот они сюда примчались, и действительно на реке Берекюль нашли залежи золота. И вот, собственно говоря, они и считались, и тогда считались, ну, это так... Так и есть, то есть первые наши золотопромышленники, которые потом в Томске закрепились. Они же и банк здесь потом основали, вот Поповы, то есть известная фамилия, первые золотопромышленники. Так вот, Филимонов, получается, он был женат на сестре вот этих двух братьев, на Татьяне. То есть, соответственно, и кроме того, он еще и был доверенным лицом Поповых. Обладал, представляете, вот у них в их золотопромышленной компании было 20 паёв, угу. На паи было разбито, да, он обладал 5 паями, да.
То есть, ну, то есть это большая доля очень.
Существенная, да. Доля, да.
Четвертая часть,
да.
Получается.
И он умирает, ну, где-то в 1840 году, а два брата вот эти, да, они продолжают вести дела. И вот как раз с этими братьями, братья Филимоновы, вернее, так, то есть получается, что мы уже сейчас про Филимонова, естественно, говорим, да, то есть, так вот, у Филимонова было несколько детей, да, и вот сам Филимонов в 1840-м умер, да, а получается, что он как раз был женат на этих, на сестре братьев Поповых, да,
да.
Вот, и у него уже были сыновья Николай и Аполлон. Вот эти Николай и Аполлон Филимоновы и сестра Олимпиада у них была, да? То есть вот как раз наш Горохов женится на Олимпиаде. То есть представляете, какая интересная была подборка, да? То есть философ Александрович Горохов и Олимпиада Евстихиевна Филимонова. Угу. Вот они поженились. Соответственно, Горохов... Ну, стал обладать также уже какой-то долей, да, в этом капитале, стал все больше и больше...
Захватывать, скажем так.
Ну, и да, и уделять внимание делам тестя, делам золотопромышленников, да, своих. Кто они, получается, братья, сестры, это Девери или... Вот тут я всегда
путаюсь. Я эту, да, я
или эту Шурины.
Я эту, нет, Шурин, Шурин это, по-моему, вот. Сейчас тоже не вспомнит, а... Не, даже не буду сейчас гадать.
Ну, в общем,
у меня голова маленькая, да, я сейчас уже погружен в исторический процесс, который вы сейчас нам, в который вы нас погрузили. Поэтому давайте продолжим, не будем углубляться, я думаю, несложно это.
Ну, главное, что родственники, да, с головой уходят в эту золотопромышленность и даже начинают простаивать наши губернские прокурорские дела. То есть лежат по 2-3 года, да, дела не расследованными, не доведенными до суда.
А нет, уже философу.
Да, некогда, капиталы наращивает. И действительно уже стало доходить до высших сфер. Бенкендорф жалуется в Министерство юстиции, то есть, что нужно, ну, как-то наводить порядок. И здесь в итоге предлагают философу, значит, либо у него были на самом деле покровители высокие, то есть он успел связями обрасти, и предложили ему в Витебск перевестись, также прокурором, ну, либо уж тогда прошение об отставке. Mm-hmm. Он пишет прошение об отставке.
Выходит... То есть дела уже тогда, видать, хорошо шли.
Конечно, да.
Раз он такой
прошение. Ну, да, давайте уж скажем тогда, как шли-то эти дела. Так вот, когда он ушел в отставку, да, и уже была сформирована золотопромышленная компания Филимоновых и Горохова, да, представляете, они ежегодно намывали более 100 пудов золота. То есть, это ежегодный доход, ну, больше 2 миллионов рублей.
Ну, 100 пудов, это, грубо говоря, очень грубо, это получается 1 тонна 600 килограмм.
Ну, почти 1700 килограмм, да. Да. То есть, вот в переводе, то есть, там называли цифру, да, около, больше 2 миллионов рублей в год. Ну, это довольно
прилично. Это огромные деньги.
Конечно. Поэтому было ради чего уйти. Ну, вот, уходит, но связи-то остаются. То есть, он был губернским прокурором. И вот здесь он действительно, почему мы в названии это вынесли, что философ-герцог, да? Так вот, его называли томским герцогом. Он действительно таким влиянием в городе обладал, да? Что любое, как потом уже ну, современники говорили, любое назначение в губернии, да? Любое получение чина, там какое-то служебное движение, награды, все обделывалось через Горохова.
Все согласовывалось с ним.
С ним. Через него все обделывалось, обляпывалось.
Я так понимаю, что там не безвозмездно это все было. Да,
конечно, разумеется. То есть, и причем, представляете, ну, тоже такой характерный штрих, да, когда было, например, там, ну, Рождество, да, губернатор собирал своих чиновников и ехал поздравлять. Горохова. То есть, не Горохов ехал губернатора поздравлять на праздники, а губернатор ехал поздравлять Горохова. Ну, население города это видело, да? То есть, губернатор оказывает знаки внимания, значит, еще большее доверие вызывает наш томский герцог. И вот это вот такое, ну, получается, что уже тогда был олигархом, да? То есть, капитал и связка с властью. Ну и вот он в 1838 году он пишет прошение об отставке и начинает одновременно еще и, ну не мог он без этого, да, пускать пыль в глаза. Где-то в районе 1840 года, то есть вот эти вот следующие десятилетия, даже чуть больше, да, жизнь у него бурная, роскошная, строит себе дом. Давайте сразу представим, где этот дом стоял. Сейчас,
его нет сейчас.
К сожалению, нет, но на этом месте другой дом стоит, не менее красивый, не менее интересный. Наш дом офицеров. Угу. Сразу представили, да, красавец дом, который...
Ну, это центр города тогда, да, уже был.
Лыгин, который построил. Причем этот дом-то тоже, он тут, ну, не зря он появился. Приблизительно в одно и то же время, ну, про этого человека, может быть, мы потом как-нибудь поговорим, самым богатым вообще в Томске, золотопромышленником, самым таким влиятельным именно в плане капиталов и умений вести дела, был Иван Дмитриевич Асташев. Его усадьба – это областной краеведческий музей сейчас. Угу. Про него мы, может быть, тоже когда-то поговорим, про этого человека, он тоже заслуживает отдельного разговора.
Ну, в общем, Горохов почти напротив него, получается, отстроился.
Они очень соревновались, да, и там много есть прямо таких настолько интересных, да, этапов соревнования. Ну, вот, наверное, потом, когда будем про Асташева говорить, мы Горохова будем периодически вспоминать. Вот. А сейчас пока, да, то есть строится приблизительно напротив, чтобы соревноваться, чтобы было все понятно. Но строится чуть раньше, и строит он деревянный дом. То есть усадьба Асташева была в 1844-м. Она каменная, это 1844 год. А в 1840-м где-то вот начинает возводиться его деревянный дом. Но тоже не такой простой. То есть, да, красивый, одноэтажный деревянный дом. Ну, на самом деле, многие золотопромышленники предпочитали жить в деревянных домах. И вообще многие наши купцы. То есть, ну, взять же, например, того же купца Голованова, да?
То есть, все-таки и тогда тоже они считали, что дышится в нем легче,
и
да?
И дышится легче, и жить легче. И выделиться можно было очень сильно, изобразив такую резьбу, да, ну, которой ни у кого не будет. Ну, вот просто такой яркий пример – это наш купец Голованов, например. Торговый дом купца Голованова – это наш нижний гастроном, где сейчас городская дума. То есть, такое капитальное здание, да, вот здесь он торговал, а жил он в доме с шатром, русско-немецкий дом наш, угол Карташова и Красноармейская. Ну, шикарный же, красивейший. Сделан там
до сих пор люди любуются
с такой него, резьбой, да, и там и шатер этот наш, как церковный такой восьмерик, да, то есть, ну, действительно, такого дома больше не было в городе. И вот строит он тоже себе, Горохов, наш деревянный дом, но нужно же еще как-то выделиться. Устраивает там огромные окна зеркальные. Эти окна везут из Венеции. Представляете, то есть, что нужно было...
Сколько это стоило,
какие усилия, да, то есть такой хрупкий товар по нашему вот этому великому сибирскому тракту, по этим колдобинам довозят, значит, вот такие зеркальные окна. Ну, этого мало. Значит, что еще в этом доме? Вот сейчас несколько таких приведу вам черт, да, которые сразу вы поймете характер нашего героя. Устраивает в доме библиотеку. Шикарные переплеты, тома, то есть все прям такие очень... массивные, да, золотое тиснение. Как называются, там, значит, вытесненное название? Благонравие и порок, тщеславие и скромность, что-то еще. То есть, ну вот, сразу говорит еще и об уровне его образованности, да. А если бы мы открыли эти книги, да, то есть это безавторские, что называется, книги, так там еще и книг не было. Это были пустые,
пустые книги
футляры.
С красивыми переплетами.
С красивыми переплетами. Ну, красиво же.
Красавчик вообще.
И звучит-то как. Из благонравия и порок, тщеславие и скромность. Вот, но этого было мало. Да, и причем, ну вот потом, когда этот дом уже... сгоревшие разбирали, мы сейчас поговорим, что же с ним потом случилось. В нем, например, была обнаружена еще какая-то тайная комната. Причем, вот когда его разбирали, то есть входа в эту комнату не было, то есть не было дверей. Как туда проникали? Ну, может быть, там какой-то люк был, какая-то потайная, да, секрет какой-то был. И оттуда вел подземный ход в сторону Томи. Возможно, это было какое-то хранилище, потому что где-то золото же он свое хранил. И говорили, что, ну, по крайней мере, он распространял такие слухи, что прямо у него тоже там огромнейшие слитки золотые хранились. И опять же, это в пику Асташева, потому что у того точно хранились, он их показывал. Ну, там, да, соревнование шло. И, ну, вот смотрите, такой дом стоит здесь у нас на горе, да, то есть на проспекте Ленина нашем. Вниз спускается гора, да, то есть к нашему заисточию. А что такое заисточие?
Там у нас это течёт... улица Трифонова сейчас.
Да, улица, ну, это улица Трифонова, да, здесь. А там у нас идет сейчас Источная улица, да. Угу. Почему Источная? Потому что там тек исток, помним, да, то есть ручей. Один из рукавов Томи. Так вот, он начинает устраивать вот на этом склоне сад. Причем роскошный, волшебный сад. Тратит на это 250 тысяч рублей.
Огромнейшие деньги.
Так а что это был за сад? Давайте представим. Ну, вот этот ручей, да, его запрудили. Разливается озеро. На этом озере он сооружает, во-первых, мост, мостик такой. На мостике сидят грифоны. Сторожат золото. Вообще грифоны – это, да, хранители богатства. Чуть выше к дому через озеро перекинут хрустальный павильон такой. Его называли и танцевальная зала хрустальная, но там же он и принимает гостей. По озеру скользят гондолы, то есть плавают лодки. На озере устраиваются фейерверки. А по берегам этого озера устроены различные гроты, беседки. И вот тоже, как назывались гроты? То есть над гротами висят названия. «Убежище уединения», «Храм любви». Ну и вот все в таком стиле. Каждая вот эта вот беседка или грот украшены картинами из натуральных камней. Все это переливается красками, да. Там же устроены оранжереи, в которых выращивается виноград, фиги. Ну, то есть, какие-то тропические цветы. Все это утопает еще и в зелени, там просто разбит парк, да. Там липы, по-моему, были посажены. То есть, вот такой вот красавец парк. А вот в том самом хрустальном павильоне, да, давайте еще просто вспомним, как он принимал своих гостей. Гостей он очень любил, и его любили гости. Ну, вот когда вот он разорился, да, гостей и друзей не стало ни одного сразу.
Это нормально.
Да. А тогда огромное количество друзей, и вот друзья садятся в этом хрустальном павильоне за стол, перед ними стоят тарелки, на которых они едят. На тарелках изображение того самого сада Горохова. Причем это не легенда, эти тарелки сохранились, и о них есть в нашем областном краеведческом музее. Угу. Ну, правда, она треснута, но рисунок читается. Вот. То есть можно прямо посмотреть, как это изображал художник, гравюра того времени, да, то есть как это было на самом деле. Фотографий тогда еще не было. И вот сидят наши гости, едят на таких тарелках, они сидят на стульях. На пол ставится фужер, который стоит на полу и достигает плеча сидящему человеку. В этот хрустальный фужер входит целая бутылка шампанского.
То есть это на таких высоких ножках они были?
На таких высоких ножках и такой большой фужер, что в него входила бутылка шампанского сразу. Угу. И вот тут, ну, об удобстве
речь. Или как через трубочку.
Вот тут сразу, да, когда я это рассказываю на экскурсиях, сразу вопрос, а как же они пили? Ну, тут же не в этом дело.
Кошечек какой-то мелкий был. Ну да, суть не в этом, да. Суть в том, насколько как бы...
Шок, это ж по-нашему.
Хотелось шокировать, да, гостей. Слушайте, ну вот сейчас вы же говорили, что соотношение денег примерно на 1500 надо умножать. Вот я сейчас посчитал, получается, что сад Горохова, стоивший 250 тысяч рублей теми деньгами, на наши деньги стоил бы 375 миллионов рублей.
Совершенно верно.
То есть, ну, но деньги серьезные.
Чтобы разбить оранжереи, выращивать тропические цветы, сделать озеро, гондолы, хрустальный павильон, да еще и вот фужеры хрустальные.
Но это же все, я так понимаю, вы говорите, стекла он из Венеции вез. То есть это все. А слушайте, ну вот логистика, у нас все здорово. Но это представляете, вот сейчас мы даже за границей что-то заказываем. При всем, что сейчас есть интернет, заказать можно в один клик, оплатить в один клик, да. Но товар все равно идет иногда там 1.5-2 месяца откуда-то из-за рубежа идет, да? А тогда это надо было написать письмо сначала, да, то есть, или отправить какого-то гонца, который поехал, это все купил, потом обратно привез. Это, наверное, годы занимала такая перевозка с Венеции, с Европы.
То есть. Ну, я думаю, что нет, на самом деле не годы. То есть, все равно
имеется в виду, что год точно, наверное, они везли эти стекла.
Я думаю, быстрее. Вопрос все решался в деньгах. То есть, если деньги есть, заплатил и пошло, помните, доставка в срок. Великий Сибирский тракт есть. Там по морю, я думаю, что это было привезено в Санкт-Петербург и пошло по Великому Сибирскому тракту без проблем.
Нет, но это все равно. Это туда только уехать, сколько? Месяца три, наверное, должно было уйти, правильно? Чтобы в один конец уехать. Да. Потом это все купить, организовать перевозку. И это же очень медленно надо было везти. Ну, год, наверное, точно это везли. То есть от того, что он придумал это, да, запроектировал, и потом, чтобы привезти это. То есть огромный срок это все равно, мне кажется, прошел.
Да, конечно. Ну, что делать?
Деньги есть.
Охота пуще неволи. Но я хочу сказать, что даже уже в конце 19 века, когда и связи наладились, и уже и письма пошли нормально, да, и телеграфы уже были. Ну, не буду называть человека, известный человек в Томске по каталогу решил выписать себе первый автомобиль в город. Ну, один из первых автомобилей. А когда посылка ему из Европы была доставлена, выяснилось, что это был аэроплан. Ну, ошибочка вышла.
Чуть-чуть перепутали.
Да, так что бывало и такое, ничего удивительного.
А он в итоге, он у нас в Томске летал или нет? Или его куда-то перепродали потом в армию, там, не знаю,
куда? Ну, он сам не смог, да, то есть он отдал это в политех, его там долго собирали, вроде как он все-таки немножко даже полетал. Вот, но он купил его, к сожалению, не самая лучшая модель, он был такой слабосильный, поэтому взлетал буквально там на несколько десятков метров. Вот. Ну, а автомобиль-то должен был быть нормальный. Ну, вот попутали. Бывало, да.
Интересный факт.
Вот, представляете, да?
Масштаб и размер.
Масштаб и размах, да, этого человека. Но 2 миллионов рублей в год доходов, да, стало не хватать при таких-то масштабах, при таких-то размахах. И стал он задумываться, а где же ему взять деньги. Причем
маловато размерчик.
Да, причем, смотрите, вот мы еще не сказали, еще немножко про Филимоновых вернемся, да, вот у него жена-то бывшая Филимонова, да,
да.
Олимпиада. А их дом стоял Филимоновых, где сейчас наша гостиница «Сибирь». Угу. То есть недалеко.
Ну, то есть тоже центр.
Напротив, да, рядом живут. И, ну, в принципе, люди-то, ребята тоже такие же были, разухабистые. И вот, представляете, это просто, ну, такой факт, который современники приводят. Он говорит просто о том, вот какое действительно количество народу проходило через эти два дома, Гороховский и Филимоновский, да? То есть,
как... Гостей.
Гостей, то есть вот в день, да? То есть в день ставили для гостей, ну и для семьи, да? и в том, и в другом доме до 80 самоваров, чтобы принимать гостей. Представляете, 80 самоваров. Это вот сколько людей
шло. А самовар, по-моему, литров 5, да, что-то такое?
Мне кажется, даже больше. Ну, ведерные самовары, как правило, раньше были, да, то есть около 10 литров, да. То есть вот до 80 самоваров в день ставили, чтобы принимать постоянно вот этих просителей, посетителей и так далее. Вот таков был, ну, действительно, томский герцог. То есть к нему прямо вот не зарастала
800 литров чая
народная тропа. Да. А еще и чай был дорогой.
А чай, как мы помним, стоил, по-моему, от 3 до 5 рублей в среднем за фунт.
450 грамм.
Фунт – это 450 грамм, полкилограмма. То есть, да. Килограмм стоил около 10 рублей нормального
хорошего чая. Почти 11, чая. Даже 11, наверное, потому что 450, там, в общем, около 11 рублей, да. Вот, ну, и при этом, вот смотрите, то есть, денег действительно куры не клюют, да? Ну, во-первых, хочется еще больше, а кроме того, как раз в 1844 году начинает строиться наш Троицкий кафедральный собор. Мы про него рассказывали, то есть помните, да, на нашей площади Новособорной стоял красавец собор. Его строили 56 лет, это вот точная копия храма Христа Спасителя, да, сразу представьте, какой он был у нас тут здесь стоял. Так вот, в 44-м его начинают строить на пожертвования исключительно. Так вот, он выделил, наш философ Горохов, да, на Троицкий кафедральный собор всего 1576 рублей.
Вот так, да?
И причем это не разовая была сумма, а из него вытягивали эту сумму, то есть постепенно он выделял вот на общую сумму 1576 рублей. Можно прикинуть.
Это получается примерно 2 миллиона 300 тысяч.
Ну, для такого...
Для такого масштаба, если он, да, если он 370 миллионов просто на сад потратил, да, для него это были небольшие деньги.
Абсолютно. И при этом вот как раз...
Ну, по факту это стоимость, грубо говоря, в наше время, ну, такого нового автомобиля.
Да, то есть ни о чем, представляете?
Для него ни о чем, да.
При том, что, да, действительно были купцы, не такие богатые и не такие известные в городе, как он, которые жертвовали действительно реальные суммы.
А... Там по 100 тысяч жертвовали, да.
Конечно, да.
А современники... И по 100, и по 150, по 15 тысяч, по 20. Да, да. То есть, когда вот университет наш строили, он же тоже на пожертвование.
Конечно, или выделяли там материалы. Да. То есть, например, там миллионы кирпичей наш Михайлов отдал. Вот когда уже потом возобновили в 1885 году, по-моему, 20 миллионов кирпичей он выделил для достройки собора. Представляете? Угу. Ну, а вот современники как раз и отозвались-то, что вот между тем он не только мог один построить собор, один, угу, но и утопить в своем золоте любого петербургского воротилу и провинциального вельможу. То есть, действительно, был безусловно богат. Но денег не хватает, и он решает их еще собрать с нашего населения, с богатого и не очень. И начинает брать вклады у населения.
Банк открывает, по сути.
Ну, по сути, банк, тогда это не был банк, просто вот берет вклады, ну да, начинает выплачивать проценты. Угу. Значит, причем платит сначала до 50% годовых, а потом угу, и до 100% годовых. При том, что, ну, представляете, да, то есть инфляции в то время практически не было.
Интересно. Ну, 100% годовых. По факту, наверное, пирамида была, да?
Конечно. Самая, 100%. Ну, в Томске однозначно самая первая. Вот тут я, честно говоря, не посмотрел и точно не знаю, да, но, возможно, и в России первая, бог его знает. Устраивает вот такую действительно пирамиду, а поскольку влияние сильнейшее, к нему губернатор на поклон едет, да, все через него решается, все назначения, люди верят и несут деньги. От самого там какого-то мелкого чиновника до богатых купцов. Даже те же поповы, несколько десятков тысяч из своего банка. Вот у них был банк, Сибирский торговый банк. Они основали, даже они вложились в это дело. Ну, проценты-то хорошие. То есть, можно действительно диверсифицировать, да, свои вложения. И вот
чем
какое-то...
Чем это подкреплено? На чем он зарабатывал-то? То есть, он тогда и деньги в долг должен был давать тоже под хороший процент?
Ну, смотрите,
или все-таки это реально обычная пирамида была?
Это была обычная пирамида. Просто сначала он выплачивал эти проценты с доходов от золотопромышленности. То есть, помним, да, что 2 миллиона-то у него есть доходов в год. А люди несут, то есть, деньги появляются. С этих денег можно новые проценты выплатить. Но рано или поздно, конечно же, пирамида рухнет. То есть, нет, да, еще не было таких рецептов, чтобы она не рухнула.
Да,
конечно. Нет. У нас МММ, совсем недавно это Финика, да, то есть, все
рушится. В общем, так, я так понимаю, у купца Горохова было чему поучиться, и Мавроди в том числе.
Да-да-да. И действительно, пирамида эта у нас рухнула. Рухнула она в 1850 году.
А сколько она просуществовала?
Ну, получается, он занялся где-то в 1838-м, он ушел в отставку, то есть вот 12 лет прошло, да, Когда он точно там стал брать вклады, я сейчас точно не скажу.
Ну, я так понимаю, она долго не могла, ну, 2-3 года, наверное, такая
пирамида больше,
могла.
Нет, больше. Больше даже? Да, больше, потому что я просто сейчас вот вам тогда, ладно, сразу скажу, да, про итог этой пирамиды чуть попозже, может быть, в заключение, но вот сколько он остался в итоге должен людям, то есть за 2 года столько не соберешь. Готовьтесь считать, Дмитрий, если хватит вам знаков
калькуляторе.
После запятой. Он остался должен горожанам 3 миллиона 300 тысяч рублей.
3
миллиона
300
тысяч рублей.
Так, 3 300. Сейчас это у нас 3 миллиона 300 тысяч рублей. И умножаем это все на 1500. Ну, он что-то тоже тут... это. В 9-й степени написал. Ну, калькулятор маленько испугался. Ну, на телефоне обычно калькулятор. Но я так понимаю, что это примерно на наши деньги.
Насколько я помню, 5 миллиардов.
Около 5 миллиардов рублей. 4,95.
Да. 5 миллиардов рублей.
Фантастические деньги.
Причем не вернул. Это вот то, что он не вернул. Что-то...
Извините.
В первые годы что-то возвращалось, потому что, ну, был действительно объявлен конкурс, то есть компания Филимоновых и Горохова была признана банкротом.
А он, получается, он деньги крутил, проценты отдавал, но деньги типа у него были. С этих денег он последующий процент отдавал.
Конечно,
то есть, по
конечно.
Факту так. То есть,
да.
Он...
Ну, и плюс еще и на себя любимого тратил. Сад построил, да, дом... шиковал, причем, например, он, ну, во-первых, он устраивал еще и прием вот в этом саду, да, или, например, он был большим поклонником охоты, так вот, в его охоте, опять же, с известными друзьями, в кавычках, да, которые потом сразу же перестали быть друзьями, горожанами Томска, да, участвовало до 100 гончих, этих же гончих тоже нужно было содержать, да, то есть... понятно, что и огромное количество лошадей, но до 100 гончих собак, да, участвовало в таких охотах. То есть, кутил по полной. Вот. И получается, что вот этот конкурс объявляется, компания объявляется банкротом, и какое-то время ну, у него изымаются и прииски в том числе, да, и с доходов с этих приисков, которые отошли, там уже были выкуплены другими людьми, да, или там государство отошли, но я думаю, что другим людям просто отходило по конкурсу, выкупалось. Какое-то время проценты, ну, или там возмещалась какая-то сумма кредиторской вот этой задолженности, да, ну, совсем небольшие суммы. Но в итоге оказалось неудовлетворенным именно 3 миллиона 300 тысяч. То есть, скорее всего, было гораздо больше. Просто часть еще в первые года удалось вернуть. Потом все меньше и меньше удавалось возвращать. Сам Горохов буквально там несколько лет прожил уже слепой, больной в ограде своего вот этого дома. Ну, чуть ли там не в домике няни или там сторожке какой-то. А вот это здание у него городская администрация отобрала.
Ну, то есть тоже в погашении долгов.
В погашении долгов. И разместили в этом здании общественное собрание. То есть наше первое общественное собрание размещалось в деревянном вот в этом доме как раз философа Горохова. С этими зеркальными венецианскими окнами.
Ну, я так понимаю, конкурент, который напротив, потирал руки, наверное, от удовольствия, да?
А я думаю, что он и не сомневался, что этим все кончится. На самом деле, вот он и умел вести дела.
И не гнался за вот этой пылью в глаза.
Не гнался абсолютно. Техническому прогрессу способствовал. Ну, мы поговорим про него. То есть, вот там прямо, может быть, потом еще будем вспоминать, да, про Горохова. Но вот тот умел вести дела. На самом деле, ведь про ту золотую лихорадку мы тоже уже говорили, которая в Томске-то была, да? Ведь многие купцы кинулись, сломя голову, за этим золотым тельцом, но они не умели вести дела, да, ничего не смыслили в горном деле, в добывающей этой промышленности нашей, да, и действительно многие разорились. А какие-то вот умелые чиновники, вот, например, Горохов в итоге тоже был чиновником и не смог, да, устоять перед этим. А Асташев-то он тоже был чиновник. Только вот он смог поставить действительно это дело, разобрался в нем, и его наследники тоже потом продолжали его дело. Поэтому, ну, это будет отдельная история.
А ну, здесь... Слушайте, меня удивляет вот эта любовь к халяве, то есть при том, что... Вот про, ну, раз мы про пирамиду заговорили, вы помните МММ пирамиду?
Да,
то есть, когда
да.
она схлопнулась, Мавроди уже отсидел, он вышел, организовал вторую
снова,
пирамиду.
И снова понесли.
И люди туда просто потоком пошли. Они говорили, ну, мне тогда не повезло, может, сейчас. Откуда такая странная, непонятная вера и любовь вот к чему-то, что тебе дадут просто так?
Ну, наверное, из сказок по щучьему велению, по моему хотению.
Ну, конечно, искренне жаль таких людей, которые до сих пор в какие-то такие вещи верят, и в пирамиды в эти вляпываются. До сих пор же эти вещи существуют.
Конечно.
Вот, ну, друзья, вот для вас вот такой живой пример, как бы, и все-таки научитесь считать деньги. Я вас просто умоляю, не носите деньги таким мошенникам.
Да, однозначно. Вот, ну и вот, получается... у нас это здание отобрано, да, причем в этом здании уже потом, да, помним, что приезжал цесаревич Николай, да, будущий, да. Николай II, вот его как раз в этом общественном собрании принимали, в этом еще деревянном, потому что это был 1891 год.
А дом офицеров его построили в начале 20 века,
это уже было... В 1900-м, да. Ну, там получается как? Это деревянное здание действительно использовалось для общественного собрания, да? Что это было за общественное собрание такое,
да,
вообще?
Да, что за... Ну,
это был такой,
да,
клуб для
богатых, состоятельных,
богатых состоятельных, ну, и просто заслуживающих доверия, да, людей, где можно было, вот как тогда говорили, да, вести важные беседы, но еще и играть в карты, выпивать и немножко драться.
Ну, то есть, это вот как в Англии тоже были клубы, да, где, ну, джентльмены собирались.
Что-то типа этого,
то есть,
да.
У нас что-то такое было.
Ну, на самом деле, вот, ну, вот в этом деревянном здании действительно проходили...
То есть, там, наверное, и ресторан какой-то был.
Конечно, да.
Покушать можно было, выпить, да, закусить.
Ну, вот давайте сразу, да, про судьбу самого здания, да, потом расскажем, что в нем происходило. То есть, получается, в 1897 году оно сгорело. И затем в 98-м начинают строить вот это каменное наше здание, да, в 99-м заканчивают, и, по-моему, в самом начале, по-моему, 1900 года открывается. Вот что было в этом каменном здании? Оно же у нас вообще шикарное, да?
До сих пор шикарное.
Да, то есть, и, ну, слава богу, сейчас его начинают вроде как восстанавливать, дай бог восстановят, ну, главное, чтобы деньги выделили, да. И, ну, последние такие до пандемийные новости, да, что... Там должен был разместиться вообще-то сибирский филиал музея изобразительных искусств имени Пушкина. Угу. Причем, ну, это прям знаково, напротив памятник Пушкину.
Логично,
вообще,
да,
все логично, да. И действительно здание достойное. Ну, дай бог, чтобы так и получилось. Так вот, что в нем? А в нем на втором этаже зал на 1000 мест. И когда наш театр Королёва, который вмещал 2500, сгорел, помним, да?
Мы там помним, что он деревянный.
Темные страницы, да, эти были. Нет, каменные-то, помните, когда там погром-то был черносотенный в 1905 году?
А, да-да-да. Да.
Вот, это деревянное, это вот тоже, кстати, вот вы хорошо вспомнили, что у нас был первый-то деревянный театр, он стоял в Университетской роще. Ну, прямо напротив, получается, где потом театр Королёва, где сейчас клиники медуниверситета.
Угу.
И вот что удивительно-то, что как раз к этому деревянному театру имел отношение один из братьев Филимоновых. То есть, это вот родственник, получается, Горохова, да, брат его жены. Он организовывал подписку на то, чтобы здесь построить этот театр. Частью сам профинансировал, частью с купцов собрал. И действительно, вот, ну, благодаря ему был вот этот деревянный театр построен, который до 1880-х годов функционировал. То есть, вот сначала у нас театр был там, наш деревянный. Вот, но это мы так немножко отвлеклись. Так вот, а потом, когда наш театр Королёва уже, который Королёв построил каменный за Тусуром, да, вот он сгорел, и его разобрали во время черносотенного погрома, то единственный крупный зал зрительный остался в общественном собрании на 1000 мест. И все уже приезжающие знаменитости, театры, труппы, да, там они все гастролировали там, в общественном собрании, да. Это вот у нас на втором этаже, и там же буфет, совершенно верно, то есть там буфет, причем из буфета выход как раз вот на тот балкон, если вы будете гулять по Томску, да, зайдите во двор, туда можно спокойно зайти, свободно, нашего дома офицеров, и вот прямо когда вы к задней его стене подойдете, да, там увидите на уровне второго этажа шикарный балкон, он, правда, сейчас забран некрасивой решеткой, конечно, решетки никакой не было, а был такой прям, ну, это даже не балкон, это как лоджия такая, то есть в объеме здания, да, и вот из буфета выходили на эту лоджию, любовались видами, представляете, там Томи у нас.
Река была, да.
Да, красота, сейчас там деревья растут, но можно представить, какие там были красивые виды. А на первом этаже там, ну, понятно, и администрация располагалась, но и там же находились вот как раз и бильярдная, и зал для игры в карты, там же что-то тоже типа бара, ну, в общем, вот такое вот развлекательно познавательное учреждение. Вот. Ну а что происходило в самом, вот еще в то время, в деревянном этом зале, тоже интересные вещи. То есть, в принципе, это и потом и в каменном происходило, да, в нашем общественном собрании. Так вот, по например, воспоминаниям современников тоже, как интересно говорил Картамышев, это был тогда редактор «Сибирского вестника», да. И вот он часто предлагал, ну, помните, что там, как я сказал, да, что можно было там и в карты поиграть, и выпить, да, и даже немножко подраться. Так вот, он предлагал в шутку, да, хотя постоянно, принять в собрание своего кучера, утверждая, что он не хуже других, правда, пьет меньше, зато и ведет себя приличнее других.
Мне, короче, понятно. Своего водителя хотел с собой везде водить.
Что он не хуже других.
На современный язык так говорят.
Только вот плохо, что пьет меньше, да, и еще и ведет приличнее многих себя. И это было плохо.
Хорошая шутка.
Да, а здесь же потом, ну, это уже как раз, когда, я думаю, приехали сюда строители нашей железной дороги, Транссиб же от нас строился, да, вот там тоже есть воспоминания, что наводнившие Томск строители железной дороги водворили такие азартные картежные игры, да, что проигрывали там по несколько тысяч за вечер. Вот, и там же...
приличные деньги.
Да, да, то есть...
Это, ну, как бы годовое жалование, наверное, было как раз там инженера какого-нибудь.
Да, ну, губернский помним, инженер 1800 получил.
1800,
ну,
да.
Профессор 2300-2500.
В год.
Проигрывали тысячи за один вечер, а счастливцы, которые выигрывали эти тысячи, раскуривали голландские сигары 25-рублевыми банкнотами. Такое вот у нас происходило тоже в этом здании. Видно, все равно что-то от Горохова в этом месте осталось.
Передалось. Но слушайте, а вот Горохов все-таки, он, понятно, что банкротство, да, то есть его за эти махинации там в тюрьму не посадили, или он просто как бы все, он просто обанкротился и вот доживал свой век вот в этом доме, кого там, садовника или как-то.
Да, ну, он доживал век, я думаю, что, может быть, и посадили бы, да, если бы он не умер. Но там, на самом деле... Я так прикинул, он где-то, ну, лет... Просто видите как, когда конкурс объявили, сначала все равно...
Конкурс – это банкротство, процедура банкротства.
Да. Объявили его тоже не сразу. То есть, на самом деле, у него были такие связи, просто не забывайте, что он был герцогом томским, да, то есть, это прямо вот его в городе так называли, томский
то есть
герцог.
Это звание очень сильно как бы самортизировало, да, вот этот весь первый удар.
Конечно, ну, не звание, а вот именно его влияние, да, то есть, звание-то было неофициальное, конечно, то есть, он не был герцогом.
Нет, и об этом и говорится, что его влияние как бы
влияние,
да, послужило
да.
как бы такой
да.
защитной оболочкой в первое
время.
Представляете,
он затянул, то есть, на самом деле, ну, как бы объявлено было, что все уже, да, то есть пирамида рухнула, но вот этот процесс, да, по объявлению конкурса, по признанию их банкротами, да, тянулся 5 лет. То есть на самом деле...
То есть в 1850-м он начался,
да.
В 1855-м
только
он только
признали
закончился.
Банкротом.
Горохову был тогда уже 59 лет, получается.
Да. А умер он, по-моему, в 58-м, то есть там буквально еще 3 года, ну, возможно, как раз пока дело начало раскручиваться, да, может быть, потом бы и посадили за мошенничество, но уже просто он умер.
Ну, получается, он вот в 60 с чем-то он умер. Для тех времен, я так понимаю, это такой уже довольно почтенный возраст был, потому что, насколько я помню, то есть тогда средняя продолжительность жизни у мужчин была, ну, как бы не превышала, по-моему, 50 лет средняя продолжительность, там, 40, 45, 50,
ну,
что-то
да,
такое.
Да. Вот, ну, и раз уж мы про конкурс-то еще заговорили, да, то есть, во-первых, осталось неудовлетворенным в Томске уже даже... То есть, конкурс после этого длился до 1900 года.
Представляете? Себе.
То есть, да.
45 лет.
Делались, еще. То есть, оформлялись дела, то есть, все это шли судебные заседания.
Как
да?
долго, а?
Когда, например, суд наш менял свое местоположение, да, и перевозили дела, да.
Часть терялась, потом
ну, нет, даже не то, что терялась, а смотрите, то есть, по этому конкурсу было 984 тома. Это дело состояло из 984 томов. Заказали 20 телег, чтобы перевести тома только одного этого несчастного дела. До 1900 года длился вот этот конкурс, да, и не осталось, ну, то есть больше 40 лет. И оказались неудовлетворены 463 кредитора еще. То есть, вот на сумму как раз 3 миллиона 300 тысяч.
5 миллиардов рублей на сегодняшний день. Ну, а я так понимаю, что большая часть кредиторов к тому времени уже и скончалась, наверное.
Да, возможно, да.
Потому
ну,
что,
это же
считайте,
еще...
после начала, наверное, прошло порядка 50 там, с чем-то лет, когда это все да, началось, да. эта пирамида раскрыта.
Ну, а на самом деле это же еще и послужило как раз причиной, почему наш Троицкий кафедральный собор не стали восстанавливать сразу же, да. Просто я напомню нашим радиослушателям, что его начали строить в 1844 году, да. Через 6 лет, как раз к 1850-му, он был построен. Уже стоял готовый собор, шли отделочные работы, и летом случилось несчастье, купол и барабан, вот, который его поддерживает, они рухнули вниз, внутрь, остались стены только, 4 человека при этом погибло. А помним, это 1850-й, как раз пирамида рухнула, да, и разорились все знаковые семейства Томска. Жертвовать стало некому, собор-то строился на пожертвование. И вот с той поры собор этот стоял недостроенным, деревья уже прорастали.
Я так понимаю, что 40-50 лет как раз ушло на то, чтобы появились новые богатые люди.
Ну, его, да, инициировал уже снова, возобновил строительство где-то, по-моему, в 1883 или 85 году. Вот так купец Михайлов, тогда городской глава, выделил кирпичи, расчистил место под строительство своими силами, и потом уже люди, да, стали снова жертвовать. То есть вот получается, сколько там прошло, ну... Почти 35 лет.
35 лет, почти, да. 40, да.
Пока не обновились вот наши эти фамилии.
Да, интересная история.
Да.
Слушайте, ну вот в итоге купец Горохов умер, вы говорите, в 1850...
Ну, там точную цифру не называют. То есть пишут так, не ранее 1857-го. Угу. То есть даже вот точно неизвестно, когда он умер.
А вот жена его, дети какие-то были же у них наверняка? То есть вот я так понимаю,
про детей
что...
история умалчивает, похоже, не было. А жена умерла чуть раньше, раньше еще и этой пирамиды. Слава богу, она хотя бы вот этого всего не застала. Она умерла в 1847 году. Причем он женился вот на этой Олимпиаде, да? В общем-то, взял-то жену на 18 лет моложе себя.
Угу.
То есть ей, то она была, получается, 1814 года рождения, а он 1796. И прожила-то она всего 33 года с ним. То есть дожила до 33 лет и умерла.
То есть в молодом возрасте умерла.
Да, да.
То есть он, получается, остался такой холостяк, ни детей, ни жены.
Да.
И, в общем, вот такая... Печальная, да, судьба у организаторов. Ну, вот можно проследить, да, что у организаторов пирамид судьба все-таки незавидная.
Да, конечно, никогда никому это не приносило никакой пользы. Вот, поэтому действительно нужно все-таки делать благие дела, да, и жертвовать на соборы, и не 1576
рублей. А вот братья Филимонов, вот, которые, откуда Евлампия это была родом, они, то есть они дальше продолжали. Вообще, вы говорите, они же тоже туда внесли какую-то лепту вот в его банк, вот эту, в эту пирамиду.
Нет,
да? То
они, есть, они тоже также были пострадали. Признаны банкротом.
Тоже банкротами.
Банкротами, да, и получается, ну вот, они тоже, кстати, вот имена у них, да, первый старший брат-то был нормальный, Николай.
Нормальный в смысле по имени.
А вот младший...
Привычный, скажем так, традиционный.
Сестра Олимпиада, да, а младший брат Аполлон.
Аполлон и Олимпиада.
Да, Филимоновы. Ну вот, да, то есть, в принципе-то они, в общем-то, уже были такими. То есть, помните, я уже сказал, что Николай, да, он... А, нет, вот, причем Аполлон, по-моему, да, он как раз занимался подпиской на театр, да, и построил его. А Николай, что интересно, вот что удивительно, он как раз начинал сбор средств на собор и участвовал в его строительном комитете. Вот, то есть он тоже, в общем-то, вот, более-менее нормально в этом как бы принимал участие. И, в принципе, хоть они и обанкротились, да, но дальше упоминание, что он все равно работал на каких-то, ну, небольших частных приисках. То есть он золотопромышленником, он остался. И я думаю, что...
Вот, просто зарабатывал уже какие-то более спокойные деньги, скажем
меньше,
так.
Да, да, да.
В плане того, что на жизнь ему хватало, но уже в каких-то городских глобальных процессах он не участвовал.
Да, ну и поскольку они действительно все-таки так вот пыль в глаза не пускали, да и, в общем-то, какие-то богоугодные дела делали, да, видно, все-таки вот судьба над ними сжалилась, и не пошли они вот по тому пути, по какому пошел в итоге Горохов.
Вот. Ну, что же.
На самом деле, ведь еще и про наше... Давайте уж так закончим каким-то веселым, да, событием, хотя, может быть, не к столу сказанным. Потому что у нас же были еще и другие богатые купцы, да, и деятели, которые тоже в этом общественном собрании гуляли, да. И вот есть такое интересное воспоминание современников, да, по которому, помним нашего Евграфа Кухтерина, да?
Конечно.
Как можно эту фамилию забыть? Вот когда еще был жив сам Евграф, а он же, в общем-то, из ямщицкого сословия, да, то есть, ну и не знаю уж так или нет, да, но считали его в городе, что он груб, отличается не очень пристойным поведением, ну, ямщик, да, скорее всего, просто его не принимали из-за его родословной. И вот его, ну, вечно гнали из культурного общества, хотя он, конечно, имел право полное приходить туда, да, но вот за его поведение, как бы, его периодически из общественного собрания выгоняли, и тут как раз накануне Нового года в очередной раз изгнали. Ну, может быть, перепил, да, всякое бывает. И решил он этому общественному собранию отомстить. Каким образом? Во время новогоднего маскарада.
А год это какой был?
Ну, это, получается, еще вот в этом старом деревянном здании, точно год не скажу, но граф Хухтерин умер в 1887. То есть, получается, вот где-то вот накануне, в этих годах, да, то есть, ну, 1880-е годы. Вот, должен состояться новогодний маскарад, все же приходят в масках, да, и вот он, значит, договорился, то есть, нанял мужиков, собрал, пообещав их напоить, еще и заплатить за то, что вот они сделают. Ну, нарядил их арестантами, сковал цепью, причем настоящей цепью, действительно напоил, но в водку подмешал слабительного. Завел в общественное собрание, они же в маскарадных костюмах имеют право за эти деньги, заплатил, зашел, приковал эту цепь к колонне и ушел. А когда начало действовать слабительное, то есть там получился сразу и понос, и рвота, вечер был испорчен.
Слушайте,
вот так вот могли шутить наши тунские купцы, так они развлекались.
Мы тут иногда над нашими пранкерами удивляемся, скажем так, с них. Фантазия-то была
богатая.
Действительно, необычное завершение. Очень вы меня насмешили, я думаю, и слушатели наших тоже. Ну, я так понимаю, что мы на этой позитивной, можно сказать, позитивной ноте закончим сегодняшнюю передачу. Юрий, спасибо вам огромное за великолепный, интереснейший рассказ. В общем, мы еще одного известного человека нашего города рассмотрели со всех сторон, подробно рассмотрели историю его взлета, рассмотрели историю его падения, наверное, очень трагическую историю, которая могла бы, наверное, послужить уроком для многих людей, но если бы они знали историю нашего города. Хорошо. Поэтому вот мы как раз с Юрием и способствуем тому, чтобы люди все-таки периодически вглядывались вглубь веков и понимали,
учились все-таки на чужих ошибках.
Да, учились на чужих ошибках, а не на своих. Юрий, спасибо вам огромное за интереснейший рассказ. Мы с вами на сегодняшний день прощаемся.
До свидания, Дмитрий. До свидания, уважаемые радиослушатели.
Ну и мы, естественно, в ожидании каких-то новых интереснейших историй, в ожидании новых встреч. Дорогие друзья, всего вам доброго. Ведите себя хорошо. До свидания.